Очередное включение Евгения Мельникова в нашем эфире примерно через полчаса. А сейчас о погоде. В Москве сегодня днем ожидается переменная облачность, без осадков. Температура 10-12 градусов, по области 9-14. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Завтра ночью температура 0 плюс 2, по области минус 3 плюс 2. Ветер северный, северо-западный. Днем переменная облачность, без осадков. Температура 12-14, по области плюс 10-15. 25 апреля состоится третий съезд партии «Справедливая Россия. Родина, пенсионеры, жизнь». В планах у эсеров учреждение нового устава партии, избрание руководства и принятие программы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов начал пресс-конференцию с того, что анонсировал предстоящий в пятницу съезд партии. На него пригласили 5000 человек, в том числе представителей социинтерна из-за рубежа. «Справедливая Россия», заявил глава Совета Федерации, еще после выборов в Госдуму в декабре за счет поддержки россиян получила аттестат зрелости. Теперь наступает взрослая жизнь. Чтобы повзрослеть, партии необходим новый современный устав, считает Сергей Миронов.
Ключевое, что потребовало изменения устава, это его несовершенство, прямо скажем, рыхлость и сыроватость. И некоторые моменты нашего устава были настолько тяжело выполнимы, особенно на региональном и местном уровне, что во время двух избирательных кампаний наши оппоненты нас били нашим же оружием.
25 апреля все вместе, дружно, руководство партии сложит в себя полномочия для того, чтобы избрать новый руководящий состав. Это второй по значимости вопрос, который решат на съезде эсеры.
Коль скоро мы принимаем новый устав, отсюда очевидно, что мы должны избрать полностью заново все руководство нашей партии, что и будет сделано уже на основе нового устава.
Третья задача – принять за основу программу партии.
У нас есть политическая платформа, предвыборная программа, а классической программы партии у нас пока еще не было. И вот мы планируем принять за основу эту программу и потом провести общефедеральную партийную дискуссию.
Чем новый устав отличается от старого и какие кадровые перемены произойдут в «Справедливой России» в ходе съезда, Сергей Миронов не говорит. Известно только, что партия не будет в ближайшее время менять свое название и символику. Только флаг поменяет цвет. Красного на желтый, заявил председатель Совета Федерации. Политолог Александр Кынев считает, что кардинальные перемены эсерам не грозят. Скорее всего, партия постепенно займет левоцентристскую позицию и, по сути, место партии «Яблоко» в российской политике.
Я думаю, что никаких радикальных перемен на этом съезде не будет. Радикальные перемены – это, конечно, в первую очередь смена лидера или лидеров на национальном уровне. Я думаю, что этот вопрос вероятен, но, скорее всего, не сейчас, а в течение какой-то исторической перспективы. В целом, налицо такой явный дрейф «Справедливой России» в сторону позиции, которую в прошлом занимала партия «Яблоко», или, может быть, можно найти аналоги в виде партии «Отечество. Вся Россия». То есть это левоцентристские позиции, сочетание социальных и таких левоцентристских политических лозунгов. Очевидно, что КПРФ «Справедливая Россия» не конкурент, но есть вот пока переживающие очень тяжелые времена условно-демократический сегмент, в котором существует СПС, «Яблоко», там, «Гражданская сила», на котором пока с успешностью этих проектов есть большие проблемы. И может предположить, что, скорее всего, эволюция «Справедливой России» будет происходить именно в сторону вот такого левоцентристского социал-либерального проекта, некого такого модернизированного «Яблока».
Говорил эксперт Независимого института выборов Александр Кынев. В конце пресс-конференции Сергей Миронов все же открыл небольшой секрет. Новый устав партии уже отпечатан, и он поместился всего на 59 страницах. Что в нем нового, это секрет. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Я вновь приветствую в московской студии Мумина Шакирова, который сегодня внимательнейшим образом читает и анализирует российские газеты. Мы много тем осветили, но наверняка осталось еще что-то, да, коллега? Приветствую вас.
Здравствуйте. Я хотел бы продолжить тему цензуры в интернете. Вот новое известие, я об этом уже рассказывал немножечко, хотел бы продолжить. Значит, в статье «Отрезать провода» пишет, что вчера сотрудники, пишут новое известие, вчера сотрудники УВД Кировской области перекрыли доступ к сайту областной газеты «Вятский наблюдатель». Поводом послужило высказывание одного из посетителей сайта, которое правоохранители сочли экстремистской. Между тем, по словам правозащитников, на их требование блокировать деятельность подлинно экстремистских сайтов, ВВД отвечает, что у них нет техники. Как сообщил главный редактор еженедельника Сергей Бочинин, поводом послужило оскорбление министра областного правительства, размещенное на интернет-форуме одним из читателей. В настоящее время обидчика ищут, чтобы предъявить ему обвинение в призыве к экстремизму. Управление внутренних дел по Кировской области комментирует отключение сайта новым известиям отказались. Главный редактор Сергей Бочинин говорит, что согласен удалить скандальную запись, но допускает, что сайт теперь придется заново регистрировать в другой области или даже в другой стране. По иронии судьбы, пишет дальше автор статьи, вчера же на одном из националистических сайтов появился список с личными данными правозащитников, занимающихся борьбой с ксенофобией. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, чье имя фигурирует в списке, рассказал Новым Известиям, что на требование блокировать доступ к сайту в милиции ответили, что нет техники, которая может вычислить авторов. Комментируя происходящее вокруг вязкого наблюдателя, правозащитник отметил, что налицо тенденция подмены борьбы с реальными экстремистами. Это статья в Новых Известиях. А теперь статья в газете «Коммерсант». Я анонсировал этот материал, это дело Пичугина, Алексея Пичугина, отставного майора госбезопасности, который был осужден по делу нефтяной компании «ЮКОС». Он был осужден за организацию убийств и покушений, и дали ему пожизненное заключение. Он заявил суду, что дело против господина Невзлина, Невзлин один из топ-менеджеров и руководителей ЮКОСа, которого следствие считает заказчиком совершенного господином Пичугиным преступления, было сфабриковано, а сам экс-чекист ранее давал показания под воздействием психотропных средств, якобы примененных по отношению к нему сотрудниками ФСБ. И вот здесь на суде, значит, представляющий интересы господина Пичугина, адвокат Георгий Каганер, попросил своего подзащитного вспомнить обстоятельства допроса 15 июля 2003 года, во время которого эти показания были даны. Алексей Пичугин сообщил накануне. 14 июля 2003 года его привезли в здание ФСБ, где, по словам свидетеля, он встретился с сотрудниками госбезопасности Ананьевым и Тамбовцевым, которые, передав приветы от его сослуживцев, предложили кофе, который он выпил, после чего очнулся спустя 6 часов уже в своей камере. Как считает свидетель, во время забытия к нему были применены спецсредства, так называемого «сыворотка правды», так как господин Пичугин, по его словам, один раз все-таки очнулся и смутно помнит, что следователи интересовались Ходорковским, Невзлиным, Волошиным, Черномырдиным, Касьяновым, финансовыми потоками между ними и ЮКОСом. Рассказав об этом, господин Пичугин замолчал до конца заседания. Напомню, что ему дали пожизненное заключение, и он, по крайней мере, его судьба очевидна. Это газета «Коммерсант». Статья называется «Свидетель прикрылся Конституцией. Осужденный Пичугин заявил о невиновности Леонида Невзлина». Вам слово.
Спасибо. Что же, обратите внимание на те публикации, о которых сегодня рассказал Мумин Шакиров. Он внимательнейшим образом читал и анализировал свежие российские газеты. 8 часов 15 минут московское время. Заголовки последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в связи с новым обострением российско-грузинских отношений. Великобритания, Германия, США и Франция призвали Россию отказаться от сближения с Абхазией и Южной Осетией. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады проходит в Австралии. В столице страны Канберре введены усиленные меры безопасности. А председатель оценочной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Келли выразил уверенность, что Россия успешно подготовится к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа. В 10 часов 7 минут на наших волнах слушайте повтор программы «Грани времени». Политическую биографию первого президента России Бориса Ельцина в годовщину со дня его смерти вспоминают ведущий Владимир Кармурза, Иван Рыбкин, бывший председатель Госдумы и секретарь Совета Безопасности, и Леонид Смирнягин, бывший член президентского совета. 10 часов 7 минут. Время московское. А прямо сейчас разговор о спорте. Очередной выпуск предлагаем вашему вниманию. Футбольной лиги чемпионов. Вчера был сыгран еще один полуфинальный матч. Барселона на своем поле сыграла в ничью с Манчестер Юнайтед 0-0. Напомню, ранее Ливерпуль и Челси также сыграли в ничью 1-1. Все решат ответные матчи. Завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет в Казани. В финальном матче россияне потерпели сокрушительное поражение от сверстников из Канады 0-8. Бронзовые награды завоевали юные хоккеисты США, которые выиграли у шведов 6-3. Продолжаются крупные теннисные соревнования в Монте-Карло, мужские в рамках турнира серии «Мастерс». По итогам вчерашних поединков продолжают участие два представителя России. Игорь Андреев, он одержал победу на отказе над Михаилом Южным. После первого сета, который выиграл Андреев 6-3, Южный отказался от продолжения борьбы. А Николай Давиденко выиграл у Симоны Болиели из Италии 6-2, 7-6. Завершил, кроме Южного, выступления Марат Сафин. Он проиграл 2-6, 3-6 испанцу Давиду Ферреру. Вчера прошел третий матч за золотые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд. Московская «Динамо» на своей площадке потерпела поражение от подмосковного «Заречья» Одинцова 0-3. Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу «Заречья» Одинцова. И эта команда стала чемпионом России. У мужчин состоялся первый финальный матч до трех побед. И подмосковная «Искра» потерпела поражение на своей площадке от московского «Динамо» со счетом 1-3. Вчера в офисе Российской Федерации баскетбола состоялось экстренное заседание, на котором было принято беспрецедентное решение о переигровке первого матча четвертьфинала чемпионата России «Триумф Динамо», который завершился победой «Триумфа» со счетом 88-86. Переигровка состоится 25 апреля. Комиссар матча, арбитр ФИБА Владимир Шамис, дисквалифицирован пожизненно. Судейская бригада тоже подверглась наказанию. 1 год дисквалификации получил старший судья матча Сергей Буланов. Александр Горшков и Кирилл Белолуцкий отстранены от судейства на 1/2 года. Напомню, что поводом для переигровки послужило то, что в атаке, когда до конца встречи оставалось 0,3 секунды, игрок «Триумфа» Сергей Топоров смог забросить трехочковый бросок, который принес победу его клубу, информирует официальный сайт Российской Федерации баскетбола. Разговор о спорте на волнах Радио Свобода продолжим уже в рамках программы «Свобода в 9», примерно через час, а прямо сейчас в нашем эфире 3 минуты информации об экономике.
Шведская компания Scania, один из крупнейших в Европе производителей грузовых автомобилей и автобусов, намерена построить в России завод по производству грузовиков мощностью до 10 тысяч в год, сообщил президент российского подразделения компании. Ранее представители Scania заявляли, что рассматривают проекты создания в России двух полномасштабных производств по выпуску городских и международных автобусов, а также грузовых автомобилей. Сейчас Scania собирает городские автобусы на собственном заводе Scania Питер в Санкт-Петербурге. Его мощность составляет до 400 единиц в год. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 8 по 14 апреля выросли на 1,5%, что является максимальным показателем за одну неделю с начала года, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 20 рублей 62 копейки, или в пересчете примерно 88 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России подорожал в рознице на 6%. Румыния, Сербия и Хорватия подписали соглашение о строительстве нефтепровода между румынским портом Констанца и итальянским Триестом. О намерении присоединиться к проекту заявляли также Словения и Италия, однако пока обе страны не подтвердили своего участия. Нефтепровод протяженностью более 1300 километров и стоимостью 3,5 миллиарда евро позволит вывозить нефть из Черного моря в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. С этой же целью Россия, Болгария и Греция в 2009 году начнут строительство другого нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Его протяженность составит 285 километров, а стоимость – более 1 миллиарда евро. Для реализации проекта была образована совместная компания, в которой российские участники, государственные «Транснефть», «Роснефть» и «Газпромнефть», получили в целом 51% участия. Остальные акции поровну разделены между компаниями из Болгарии и Греции. Японская Toyota по итогам продаж в первом квартале 2008 года вновь стала крупнейшей автомобильной компанией мира, обойдя американскую General Motors – 2,4 миллиона проданных автомобилей против 2,25. В первом квартале прошлого года Toyota впервые обошла General Motors, абсолютного лидера отрасли с 30-х годов 20 века. Однако в целом по итогам 2007 года General Motors сохранила лидерство, хотя при общих объемах продаж каждой из двух компаний почти в 9,5 миллионов автомобилей разница составила менее 3000.
Дополню коллегу Сергея Сининского официальным курсом рубля, установленным Центробанком на сегодня. Итак, доллар сегодня стоит 23 рубля 24 копейки, а евро 37 рублей 26 копеек. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 59 центов. Мы уже информировали слушателей о том, что прошло очередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное инциденту между Россией и Грузией. И об этом, в частности, пойдет речь в нашем калейдоскопе американских событий.
Палестинские и иорданские лидеры ведут переговоры в Вашингтоне. Грузия ищет сочувствие в Совете Безопасности ООН. Грозит ли США дефицит продовольствия? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду в Вашингтоне начались переговоры руководителя палестинской автономии и короля Иордании с американскими руководителями. Вашингтон и его ближневосточные союзники пытаются оценить реальность создания палестинского государства к концу нынешнего года, рассказывает Алан Давыдов.
В среду утром президент Буш принял за завтраком в Белом доме короля Иордании Абдаллу. Подробности непродолжительной беседы оглашены не были. Официально цель визита монарха в Соединенные Штаты – обсуждение вопросов, связанных с израильско-палестинскими переговорами. В тот же день находящийся в Вашингтоне лидер палестинской администрации Махмуд Аббас встретился с госсекретарем Кондолизой Райс. В четверг после беседы с американскими законодателями Аббаса ждет прием у президента Буша. В чем состоит суть текущего момента ближневосточного мирного процесса под патронатом Соединенных Штатов? С этим вопросом я обратился к директору Центра ближневосточной политики Гудзоновского института в Вашингтоне Мейраф Вюрмсер. Каждая сторона сейчас пытается как можно скорее достичь хоть какого-нибудь соглашения. В Вашингтоне считают, что для этого лучше всего отложить на потом все сложные вопросы, включая вопрос о статусе Иерусалима, и убедить обе стороны подписать какие-либо предварительные соглашения сроком на 5 лет. В рамках намеченного на середину мая визита президента Буша в Израиль рассматривается возможность подписания промежуточной израильско-палестинской декларации о принципах. В этом документе, вероятно, Израиль обязуется убрать еврейские поселения с палестинских территорий, а палестинская администрация обеспечит прекращение террористических актов боевиков Хамас против Израиля. Лидер палестинской автономии Махмуд Аббас добивается заключения более содержательного рамочного соглашения, в котором бы говорилось о праве возвращения палестинских беженцев на родину и об окончательном определении границ палестинского государства. Какой может быть роль короля Иордании Абдаллы, который сейчас находится в Вашингтоне? Иордания есть что выиграть и что потерять в контексте израильско-палестинского мирного процесса. Иордания в не меньшей степени, чем Израиль, испытывает угрозу со стороны глубоко враждебного ей движения Хамас. В публичных заявлениях иорданская сторона заявляет, что самое лучшее сегодня – это достижение соглашения между израильтянами и палестинцами, оставление Махмуда Аббаса у власти и укрепление верных ему сил, способных контролировать Хамас. Неофициально же, как мне представляется, король Иордании хотел сосредоточить в своих руках определенный контроль за тем, что произойдет в будущем на палестинских территориях. Его наверняка тревожит возможность укрепления позиций Хамас. В его интересах стабильность в будущем палестинского государства, учитывая, что в Иордании живет очень много палестинцев. Визиты Махмуда Аббаса и короля Абдаллы в американскую столицу проходят менее чем через полгода после конференции в Анаполисе, где была поставлена цель организации палестинского государства к концу нынешнего года.
Рассказывал Алан Давыдов. В среду Совет Безопасности ООН по просьбе Грузии обсудил серию шагов России, которые, по словам министра иностранных дел Грузии, представляют собой ползучую аннексию Абхазии. Российский представитель в ООН явно пытался лишить последний конфликт Москвы и Тбилиси оттенков чрезвычайности, придать ему видимость рутинности. Прежде всего, он попросил журналистов не преувеличивать значимости заседания Совета Безопасности, не называть его экстренным. Заседание, по словам российского посла, было не экстренным, а специальным, приуроченным к визиту в Нью-Йорк министра иностранных дел Грузии. В том, что касается российских шагов по расширению контактов с Грузией и Осетией, все они, как сказал российский посол, предприняты в рамках международных законов. Он пригласил Грузию стать участником этих процессов. В том, что касается полета грузинского беспилотного самолета-разведчика над Абхазией, то это возмутительный, по словам посла, провокационный агрессивный акт, противоречащий многочисленным договорам и резолюциям. На вопрос о том, кто сбил грузинский самолет над территорией Грузии, посол России в ООН дал нетвердый ответ. Как вы знаете, абхазцы говорят, что их силы ПВО сбили самолет. Представители наших ВВС говорят, что наших самолетов не было в воздухе в этом районе. По словам министра иностранных дел Грузии Давида Баркадзе, целью Грузии на этом заседании было привлечение внимания ООН к попыткам России расчленить страну. Мы обсудили два вопроса. Первый – недавнее решение России отказаться от выполнения режима ограничений в отношении Абхазии. «Я хочу ясно заявить», – говорит министр, – «это решение не имеет ничего общего с оказанием гуманитарной помощи Абхазии. В этом документе содержится прямой запрет на размещение вооруженных сил в Абхазии». Второй вопрос – недавнее решение президента Путина начать юридическое сотрудничество с властями Абхазии и Южной Осетии. Все должны осознавать, что тот, кто признает легитимность существующих де-факто руководящих структур Абхазии, признает легитимность этнических чисток, сказал министр иностранных дел Грузии. Судя по всему, Грузия не рассчитывала на то, что Совет Безопасности вынесет порицание одному из своих постоянных членов за вмешательство в ее дела. И никаких решений и заявлений по результатам этих обсуждений не было принято. Но сторону Грузии, тем не менее, приняли несколько ведущих западных столиц – Вашингтон, Лондон, Берлин, Париж, распространившие заявление в ее поддержку. Как считает профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, главным результатом этого заседания может быть ощущение того, что дипломатическая победа в этой ситуации на стороне Грузии. Все это выставляет Россию в неприглядном свете и добавляет сторонников Грузии, потому что подобное противостояние неизбежно выглядит столкновением Давида и Голиафа. Невероятно, но ведь попытки России зажать Грузию в угол, введя эмбарго на импорт ее главных экспортных товаров, не сработали. Грузия нашла других потребителей, и не только экономически преуспевает, но и симпатии на ее стороне. Многие сейчас говорят, бедная маленькая страна, нам стоит поддержать ее. Это был профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы вернемся, да, действительно, к калейдоскопу американских событий в конце этого часа, затем в нашем эфире новости, и после них слушайте уже программу «Свобода в 9». Ведущая ее Евгения Назарец присоединилась ко мне в московской студии. Доброе утро.
Доброе утро. В свою очередь мы тоже вернемся к той теме, которая была в первой части «Сегодня в Америке». Это будет рассказ о том, что накануне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН с обсуждением ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. И эксперты с грузинской и с российской стороны в прямом эфире прокомментируют итоги совещания. Обратимся еще ко вчерашнему событию, годовщине смерти первого президента России Бориса Ельцина. Выясним, почему россияне не помнят хорошего о первом президенте России Борисе Ельцине. По крайней мере, так считают социологи. Ну и одна из московских тем, которая, наверное, важна для всей страны. Социальная карта столичного школьника оказалась кредитной, а родители учеников стали должниками. Вот в этом разбиралась наш корреспондент.
Очень хорошо. А мы пока еще в рамках программы «Время свободы» продолжаем разговор со слушателями о нравственности в российских средствах массовой информации. И вот еще несколько сообщений. Дело Нины Андреевой живо и пахнет так же. Подпись «Доктор Владим» из Пензы. Наше общество до того опустилось, что я сомневаюсь в возможности создания честной комиссии по нравственности. Так считает наш слушатель Михаил. Пишите нам, время еще есть.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в связи с новым обострением российско-грузинских отношений. Великобритания, Германия, США и Франция призвали Россию отказаться от сближения с Абхазией и Южной Осетией. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начинается процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. По делу проходит 58 подсудимых. Каждому из них инкриминируется более 10 тяжких преступлений. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погиб палестинский боевик, еще двое ранены. Как сообщили палестинские чиновники, удар был нанесен на рассвете по территории вблизи города Бейт-Ханун, вскоре после того, как туда вошли войска. В Австралии прошел очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады. О каких-либо серьезных инцидентах не сообщается. В Канберре были усилены меры безопасности, чтобы предотвратить возможные препятствия со стороны протестующих против политики Китая в Тибете. Несколько человек были задержаны. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня отмечается День памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Накануне в Ереване прошло многотысячное шествие в память о погибших. Убийство армян в Османской империи признали геноцидом более 20 государств. Министры иностранных дел Венгрии, Польши, Словакии и Чехии, входящих в так называемую Вышеградскую четверку, заявили о поддержке стремления Украины и Грузии вступить в НАТО. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, что Тегеран уже ответил на все вопросы относительно своей ядерной программы, которые имелись у МАГАТЭ. Выпуск русской версии американского журнала Business Week прекращается, как пояснили издатели, из-за нерентабельности проекта.
Несколько слов о погоде. Сейчас в российской столице уже плюс 3 градуса, давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный, порядка метра в секунду, влажность 54%, днем значительное потепление до 15 градусов. Сегодня рассуждаем о нравственности в средствах массовой информации России, ну а поводом послужила инициатива президента Петербургского государственного университета Людмилы Вербицкой, которая предложила создать при будущем правительстве страны комиссию по нравственности, которая, в частности, следила бы за продукцией средств массовой информации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Людмилу Вербицкую беспокоит низкий уровень нравственности в российском обществе, бесконтрольная коммерциализация СМИ, исчезновение с экранов образа человека труда, недостаточная пропаганда, исполнение воинского долга и работы милиции и спецслужб. По ее замыслу, комиссия по нравственности должна вырабатывать концепцию для государственной политики в сфере духовности, критерии нравственного поведения, оценивать материалы СМИ, формулировать заказ на информационные продукты и учебные программы, готовить законы для контроля СМИ с точки зрения морали. Вряд ли такая комиссия оздоровит общество, считает артист Олег Басилашвили.
У нас есть президенты, даже два, к счастью, да? Пусть они этим и занимаются. Мне кажется, что главное занятие президента – это быть нравственным ориентиром для общества. А различные комиссии, которые будут запрещать то или иное действие, здесь они сочтут это действие безнравственным, мне кажется, могут привести только вред. Потому что заставлять людей быть нравственными довольно сложно. А вот запрещать – вот это то, что мы умеем. Эти запреты могут коснуться не только безнравственности, но и любых других проявлений, которые комиссия сочтет безнравственным. Существует церковь не только православная. Каждая религия несет в себе нравственный заряд. Ну, например, в христианском вероисповедании 10 заповедей. Вот эти заповеди надо соблюдать. Кто за этим должен следить? Не комиссия же, правда?
Вербицкая предлагает ввести в комиссию себя, патриарха Московского и всея Руси Алексея II, генерала Валентина Варенникова, актрису Риму Маркову, художника Илью Глазунова, тренера Виктора Тихонова, писателя Даниила Гранина и директора Эрмитажа Михаила Петровского. Олег Басилашвили считает, что подобную комиссию не должна создавать власть, авторитет которой не таков, чтобы служить нравственным ориентиром для общества.
Нашим властям кажется нравственным тратить миллионы долларов на возведение газпромовского небоскреба, в то время как громадное количество санкт-петербуржцев нуждается в больницах, в детских садах, в лекарствах. Кажется ли нравственным строить олимпийские объекты и проводить Олимпиаду в субтропиках, зимнюю Олимпиаду, вбухивая туда миллиарды долларов, которые необходимы для развития хотя бы этого региона, на многое другое, на дороги. Нравственно ли обладать 40 миллиардами долларов и говорить о том, что пенсия будет повышена на 200 рублей?
По мнению Олега Басилашвили, обо всем этом комиссия по нравственности будет молчать, зато создаст реальную угрозу введения цензуры. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вот так говорили некоторые уважаемые и известные в России люди о возможном создании комиссии по нравственности, и об этом же, о нравственности в российских средствах массовой информации, рассуждали накануне жители Казани. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Считаю, безобразные вещи печатаются из жизни так называемых звезд, Адюльтер, прочая всякая ерунда. Много лишнего голого тела на экранах.
Считаю, да. У нас все говорят много, но делают мало.
90 не соответствует, если честно. Конечно, я бы вот женщина голой бы не показывала. Это мне не нравится. Слишком это у нас ни по религии, ни, по-моему, по нашему воспитанию ни в какой рамку не входит. Ведь то, что они делают, ведь это животные только открыто так делали.
Нравственности, если взять телевидение, то кто хочет, тот будет смотреть. Кто не хочет, тот не будет. А все остальное, нравственности, наверное, всему миру немного уже не хватает.
Вполне.
А почему?
Это надо спрашивать у журналистов, которые все это освещают. Ну, много очень всякой ерунды, лжи много.
Нравственности? Нет, а почему не хватает нравственности? Все нормально. Мне кажется, все в порядке.
Я не знаю, что такое нравственность. Я считаю, что на нашем телевидении такого слова вообще нет. А до тех пор, пока будут существовать такие каналы, как СТС, домашний, я думаю, не появится нормального телевидения и того самого слова «нравственность».
Нет, я не считаю, спрос порождает предложение. То есть нужно рассуждать не о нравственности СМИ, а о нравственности общества в первую очередь.
Ну, я думаю, что СМИ у нас все-таки довольно разные, как бы. Если почитать желтую прессу, то создается впечатление, что не хватает цензуры. Вот, потому что порой, ну, действительно, безнравственные сюжеты, как бы. И то есть хотелось бы цензуру, как раньше. А в целом, по-моему, если брать всю прессу, то нормально с нравственностью у нас.
Многие СМИ позволяют себе явно передергивать факты, и которые, к сожалению, приводят иногда к не очень хорошим последствиям. Это я просто на днях столкнулась сама с такой ситуацией, когда, собственно, вот я работаю журналистом, и мой материал федеральные СМИ опубликовали, немножко передернув факты, и что привело, собственно, к увольнению одного очень хорошего человека.
Один журналист может соблюдать какие-то нравственные принципы, а другой может там рваться за сенсацией, не брав какие-то моральные устои в расчет.
Не все доходит до нас. Это уже 100%. Половина доходит, половина нету. Это уже даже по телевизору много не говорят, что нужно.
Да, свобода слова. Кому надо, пускай смотрит телеканал «Культура». Кому не надо, пускай читает «Экспресс-газету». Право выбора.
Так отвечали жители Казани на вопрос, считаете ли вы, что российским СМИ не хватает нравственности. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Восемь часов 8:39 московское время. На очереди в нашем эфире выпуск новостей культуры, из которого вы, в частности, узнаете о том, что Йоко Оно остановила выход фильма о группе Beatles. Слово Ивану Толстому.
Бывший вице-президент США Альберт Гор намерен снять продолжение документального фильма «Неудобная правда», режиссер Дэвис Гугенхайм, ведущий Альберт Гор, в котором рассказывается об угрозе мировой катастрофы, вызванной глобальным потеплением. По словам Гора, ситуация, описанная им в картине, нисколько не улучшилась с 2006 года, а скорее стала хуже, поэтому он намерен вновь привлечь к этой теме внимание зрителей. Американская киноакадемия признала «Неудобную правду» Гора лучшим документальным фильмом 2006 года, наградив ее создателей премией «Оскара». Французские исследователи, изучавшие наскальные изображения в древнем подземном комплексе в афганской провинции Бамиан, пришли к выводу, что они выполнены масляными красками. О комплексе Бамиан заговорили во всем мире в 2001 году, когда гигантские изваяния Будды VI века, стоявшие при входе в пещеры, были взорваны талибами как несоответствующие канонам ислама. За статуями Будды находилась система подземных туннелей, в которых в древности молились буддийские монахи. Группа специалистов проанализировала картины на стенах этих пещер, в частности, изображения Будды в ярких одеждах. По словам экспертов, в 12 пещерах стены расписаны масляными красками, возможно, полученными из грецкого ореха или мака. Краска создана в VII веке. В Европе краска на масляной основе стала известна не раньше XII столетия и широко начала использоваться в живописи лишь в XV веке. Работа, скорее всего, была выполнена проезжим художником, поскольку Афганистан находился на Великом шелковом пути из Китая на Запад. Московский музей современного искусства представляет мемориальную ретроспективу Дмитрия Пригова. Выставка, которая будет открыта с 13 мая по 15 июня, называется «Граждане, не забывайтесь, пожалуйста». Представлены работы на бумаге, инсталляция, книга, перформанс, опера и декламация. Вдова Джона Леннона Йоко Оно выступит ответчицей на суде, который начнется на следующей неделе в Бостоне. Йоко Оно судится с компанией World Wide Video, представители которой предъявляют права на 9-часовую запись Леннона и его жены, сделанную в феврале 70-го года, за несколько недель до того, как ливерпульская четверка распалась. На пленке Джон Леннон курит марихуану и сочиняет песни. World Wide собирается выпустить на основе черно-белой записи 2-часовой фильм «Три дня жизни» о самом тяжелом моменте за всю историю существования «Битлз». Компания, купившая пленку за $1 миллион, собиралась организовать премьеру фильма в колледже Бервик Академи, однако мероприятие пришлось отменить по инициативе Йоко Оно.
С панорамой новостей культуры Иван Толстой. Еще один актуальный материал утреннего эфира – объявленный пикет профсоюза работников Российской академии наук на Славянской площади в Москве и акции протеста в регионах были приостановлены, так как Министерство финансов объявило о поддержке требования профсоюза об увеличении фонда оплаты труда работников академии. Репортаж с места события Карена Агамирова.
Подайте на похороны российской науки. По беспределу чиновников мы впереди планеты всей. Правительство жирует, народ голодует. Президент, почему не слушаются министры? С такими лозунгами сотрудники Российской академии наук пришли на столичную Славянскую площадь к памятнику святым равноапостольным Кириллу и Мефодию для проведения пикета. Акция тут же была приостановлена. Председатель Совета профсоюза Российской академии наук Вячеслав Вдовин объявил, что Министерство финансов наконец-то согласилось с поручением президента об увеличении фонда оплаты труда.
Основные требования состояли в двух финансовых позициях. Академии наук не были выделены деньги в объеме более миллиарда рублей на очередную индексацию инженерно-техническим и другим работникам, ненаучным в Академии наук, вместе со всеми бюджетниками, которым эту индексацию провели. И ко мне были заложены деньги на индексации надбавок за ученые степени. Соответственно, эти позиции прояснены. Минфин будет их включать в соответствующие корректировки бюджетов.
Какая сумма задолженности?
Сумма задолженности, не очень уточненная, составляет порядка 3 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что 25 мая правительственная комиссия рассмотрит это предложение, и я надеюсь, что это предложение будет поддержано. Если нет, то, соответственно, массовые действия профсоюза могут быть возобновлены.
И несмотря ни на что, вы продолжаете заниматься научной работой, обещания есть пока что, ждете, да?
Продолжаем, привыкли.
А вы за сколько сегодня?
В смысле, за сколько зарплата? Ну, вот у нас научный сотрудник 3,5, ну, научный сотрудник побольше, а вот, допустим, обслуживающий персонал, там, у инженеров 3,5 тысячи рублей.
А вы сколько?
Ну, вот у меня 3,5 тысячи рублей оклад. Ну, я инженер. А лаборанты вообще получают у нас 1,5-2 тысячи, 2,5 максимум. Вот так и живем.
Вот так это как?
Вот так вот, на такие-то деньги живем.
Любовь к науке вами еще движет, да, то, что не уходите?
Ну, да, конечно. В молодости, как бы сказать, понравилось, а потом уже человек, какой-то образ жизни ему стал близок, он уже не может в другом образе жизни жить.
Надежда есть?
Ну, будем надеяться, что наше правительство изменит свои взгляды на науку и вообще на то, что делается в стране.
Надежда сохраняется, но очень слабая. У нас на фундаментальную науку в России отпускается 0,1%, в развитых странах 3-4%. Вот и сравнивайте, что мы можем.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Славянская площадь, Москва.
8:45, коротко о главном.
Радио Свобода, новости.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии начинается процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Министры иностранных дел Венгрии, Польши, Словакии и Чехии заявили о поддержке стремления Украины и Грузии вступить в НАТО. Председатель оценочной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли выразил уверенность, что Россия успешно подготовится к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Об этих и других событиях более подробно в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
А теперь предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы, нашу постоянную рубрику. Сегодня черед Пскова пришел. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Анне Лепиной.
Представители партии «Союз правых сил» подали в Псковский областной суд и в облсберком заявление с требованием отменить результаты выборов в законодательное собрание депутатов, состоявшихся в марте прошлого года, и вернуть партии избирательный залог в размере 4,5 миллионов рублей. Об этом пишет еженедельник «Псковская губерния». Как заявил газете адвокат СПС Вадим Прохоров, 11 марта Конституционный суд признал неконституционной норму закона о выборах депутатов законодательного собрания Вологодской области, согласно которой партия снимается с выборов при выбытии хотя бы одной региональной группы из ее предвыборного списка. Решение Конституционного суда фактически касается и Псковской области, пишет еженедельник «Псковская губерния». В избирательном законодательстве региона также прописана норма об обязательных региональных группах. И в марте 2007 года она также выстрелила. Список СПС был снят с выборов по решению суда из-за того, что два члена одной из его региональных групп внезапно оказались членами Социалистической Единой партии России. Заседание по делу об отмене результатов региональных парламентских выборов состоится после майских праздников. Как заявил газете адвокат СПС Вадим Прохоров, в целом ряде других регионов страны беспредел действующей власти, в том числе на выборах, просто зашкаливает. Газета под названием «Городская» поднимает тему доходной части бюджета Пскова. Как пишет газета, бюджет, по мнению контрольно-ревизионной комиссии Псковской городской думы, недополучает значительные средства от эксплуатации двух крупных досуговых центров, рассказывает главный редактор газеты Алексей Семенов.
В Пскове два крупных кинотеатра. И вот обнаруживается, что тот и другой кинотеатр скорее приносит убытки, чем доходы. Один кинотеатр просто-напросто перешел из муниципальной собственности в собственность частную. А другой кинотеатр находится в аренде и уже год как не выплачивает деньги согласно договору этой аренды.
Кто прав, кто виноват в ситуации, когда два главных кинотеатра Пскова, работая день и ночь вместо того, чтобы приносить доход в бюджет города, оказались как бы не у дел, будет разбираться суд. А вот для псковских военных пенсионеров двери городского суда оказались закрытыми. Как сообщает информационное агентство «Псковинформбюро», в Пскове военные пенсионеры столкнулись с проблемой нарушения их прав. Речь идет, в частности, о невыплате недополученных пенсий с 1993 по 2000 год при изменении стоимости продовольственного пайка. Председатель областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Виктор Балынский заявил, что все способы решить существующие проблемы военных пенсионеров в регионе исчерпаны. Для подготовки искового заявления в суд необходимо указать сумму иска, но для ее расчета требуется справка из военкомата с суммой недополученной пенсии, которой военкомат не предоставляет, а судьи Псковского городского суда не принимают исковые заявления без указания суммы долга. Военные пенсионеры вышли на митинг протеста. Участники акции потребовали обратить внимание на социальные вопросы военных пенсионеров и отставки военных чиновников из военкомата Псковской области, а также одного судьи Псковского городского суда. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
8:49 московское время. Как мы и анонсировали ранее, представляем вторую часть калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, угрожает ли американцам продовольственный дефицит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Хиллари Клинтон пытается превратить свое уверенное, но не подавляющее преимущество на первичных выборах в Пенсильвании в решающую победу над Бараком Обамой. В среду, на следующий день после выборов, она провозгласила, что ее успех в еще одном крупном штате доказывает, что только она сможет одержать верх в борьбе за Белый дом на всеобщих выборах. «Именно я победила в Штатах, успех в которых обеспечит победу на выборах осенью», — заявила Клинтон. «Достаточно посмотреть, насколько разнообразен мой электорат. Именно это станет фундаментом моей победы». Эксперты признают, что пенсильванские результаты еще раз продемонстрировали давно очевидные слабые места Обамы-кандидата, его неспособность добиться поддержки важных слоев электората – женщин и американцев с низкими доходами. Но эксперты сомневаются, что Клинтон удастся переломить ход многомесячного противостояния, сложившегося не в ее пользу. Соединенные Штаты начали осуществлять новую стратегию борьбы с международными преступными группами. Об этом заявил в среду министр юстиции Майкл Мьюкейси. Суть этой стратегии в объединении усилий различных американских правоохранительных органов с тем, чтобы помочь им оперативнее оценить уровень угрозы, представляемой новыми преступными организациями, и выявить потенциальные объекты их внимания. Одна из самых тревожных последних тенденций, по мнению американских спецслужб, криминализация энергетической индустрии и индустрии стратегических материалов. Преступные группы пытаются скупать американские компании, занимающиеся добычей природных ресурсов. Интересно, что говоря об основных крупных успехах последнего времени, министр юстиции США привел дела, где главными действующими лицами выступают россияне. Он, например, упомянул обвинения, выдвинутые против Семена Могилевича, Виктора Бута и Гарри Григоряна, осужденного за отмывание 130 миллионов долларов, переведенных на американские счета Московским интеллект-банком. Небольшой калифорнийский город Маунтин-Вью стал свидетелем неизвестного американцам феномена – возмущения по поводу дефицита продуктов. Китайские и индийские мигранты устроили недавно акцию протеста в местном магазине после того, как им отказались выдать в руки больше одного мешка риса. Этот случай пока остается в разряде курьезов, но некоторые крупные торговые сети объявили о намерении ограничить продажу продовольствия оптом. Может ли американцам угрожать дефицит продовольствия? На этот вопрос попытался ответить Владимир Морозов.
Правительство США может ввести ограничения в оптовой торговле с помощью комиссии по торговле фьючерсами на продукты питания. Но комиссия отказалась это делать. По мнению экспертов, повышение цен происходит в основном не из-за спекулянтов, а потому что в последние годы быстро увеличивается потребление в Индии, Китае и других странах. Ну и это еще не все, считает экономист Элвин Холл. Топливо. На все его виды цены растут. Топливо для перевозки продуктов, для производства удобрений и так далее. Часть этих дополнительных расходов тоже ложится на плечи потребителей. Кукуруза. Американцы едят ее не только в чистом виде. Она применяется при производстве многих продуктов питания. Цены на кукурузу сильно выросли, потому что треть урожая идет сейчас на изготовление биотоплива, и гораздо меньше кукурузы поступает на пищевой рынок. And therefore the amount in the market is shrinking. Еще хуже обстоит дело с рисом. Американских потребителей сильно встревожили сообщения о том, что крупнейшая сеть розничных продовольственных магазинов Sam's Club ограничила продажу риса в одни руки, не более 9 килограммов за визит. Этому примеру собирается последовать другая солидная фирма Costco. Значит ли это, что в США дефицит риса? В США очень большие запасы риса. Более чем достаточно, чтобы накормить 300 миллионов американцев. Риса у нас хватает, но вы должны заплатить более высокую цену. Экономист Грег Месса говорит, что американские фермеры производят вдвое больше риса, чем потребляется в стране. Остальное идет на экспорт. Но тогда почему американские магазины ограничивают розничную продажу? Дело в том, что магазины, о которых идет речь, Sam's Club и Costco, продают товары со скидкой и привлекают этим огромное число людей. Эти фирмы получают доход главным образом не от продажи того или иного товара, а от членских взносов, которые платят люди за право постоянно покупать в этих магазинах. Финансовый аналитик Джон Майрон поясняет, что Sam's Club и Costco могли бы, как обычный супермаркет, повысить цены на рис, но это рассердило бы членов этих своеобразных клубов потребителей. И напротив, ограничив норму продажи и оставив цену прежней, они привлекут новых покупателей.
Этой корреспонденции Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В завершении утреннего эфира «Радио Свобода», возвращаясь к теме сегодняшнего обсуждения, напомню, она связана с тем, что президент Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая написала Владимиру Путину письмо с предложением создать при новом правительстве страны комиссию по нравственности. Так вот, в будущую комиссию Людмила Вербицкая предложила включить, кроме самой себя, патриарха Московского и всея Руси Алексия II, генерала Валентина Вареникова, актрису Риму Маркову, художника Илью Глазунова, тренера Виктора Тихонова, писателя Даниила Гранина и директора Эрмитажа Михаила Петровского. Ну и вот наши слушатели реагируют на это событие, естественно, и отвечают на вопрос, хватает ли российским средствам массовой информации нравственности. Сколько еще нужно чиновников, их и так развелось немыслимое количество, пишет нам Николай. Никаких комиссий, новых безнравственных чиновников, в семье должны быть трезвые головы. Книги, кстати, они есть в библиотеке и в магазине, у телевизора есть пульт, сложнее с интернетом, с одной стороны, получается, это вредное изобретение. Это сообщение без подписи. В эпоху нравственной драмы наравне с властью и российские средства массовой информации захватили абсолютно подлые субъекты, навязывающие обществу нравы, соответствующие своему низменному воспитанию, так считает наш слушатель Александр из Сызрани. А вот точка зрения Виктора Михайловича, нравственно ли выдавать миллионам пенсионеров-инвалидов пенсию ниже прожиточного минимума? А на телевидении, как на рынке, всегда можно выбрать товар, адекватный своему нравственному уровню. Вот сообщение от слушателя Рема из Москвы. Для власти высокая нравственность нужна, чтобы поддерживать царственность. Станислав Павлович считает, что у нас средства массовой информации и так подверглись цензуре, и новую цензуру нам не нужно. Давно пора заняться нравственностью. Это навозная жижа Запада, мы от нее устали. Такова точка зрения Галины Ивановны из Москвы. Кризис нравственности россиян есть причина неустойчивости России. На это сообщение нам прислал Анатолий Жердев из Гомеля. Для доминирующей диктатуры «Единой России» даже общественная комиссия опасна как средство муссирования и разоблачения недостатков. Они используют средства массовой информации даже на выборах. Как они допустят критику в свой адрес, задается вопросом слушательница Даша. Дайте, пожалуйста, информацию, как зарубежные средства массовой информации освещают образ человека труда, как в наши дни освещают забастовку на шахте «Красная шапочка» Лариса Дмитриевна. Лариса Дмитриевна, мы этим занимаемся ежедневно на протяжении 24 часов в сутки в эфире «Радио Свобода». Вот так слушатели сегодня отвечали на вопрос, чего не хватает российским средствам массовой информации, какова нравственность российских СМИ. Большое спасибо всем за внимание и активность. Для вас в утреннем эфире сегодня работали продюсер Михаил Косторов и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. Пересечемся в выпуске новостей спорта в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.